Радостного и светлого начала дня всем тем, кто находится с нами на интернет-волне Видорадио. Меня зовут Анна, и традиционно утро среды мы посвящаем постижению тайн нашего организма и раскрываем секреты здоровья. В этом непростом деле нашим проводником является специалист оздоровительного центра Амрита Алексей Попов. Напоминаю, что свои вопросы вы можете оставлять на сайте vedoradio.fm или писать нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Сегодня мы начинаем новую тему изучать, и я передаю слово нашему лектору. Доброе утро, Алексей.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие.
Рада вас слышать. Надеюсь, сегодня все будет хорошо с интернетом, потому что погода у нас за окном не совсем летная. Будем надеяться и молиться, чтобы мы смогли слышать вас без перебоев. А сегодня, как я поняла, мы начинаем мышечную систему организма. Это так?
Да, да, мы сегодня будем по этому поводу общаться.
Ну, тогда с нетерпением ждем новой темы от вас, новых знаний и новых секретов здоровья.
Да, хорошо. Там, прежде чем мы перейдем к мышечной системе, там некоторые небольшие такие дополнения к предыдущей теме. То есть, ну там, допустим, когда у людей, я просто многое что не договорил там, и ну, такие самые важные вещи я добавлю. Вот то, что когда мы лечим, допустим, человека с вирусными заболеваниями, когда он ослаблен, нужно быть аккуратными с этими очистителями для кровеносной системы, например, там ним, какие-то природные антибиотики. Нужно быть аккуратным, потому что когда человек ослаблен, он может не потянуть какие-то вот эти ядовитые растения, там, типа какого-нибудь зверобоя, там, да, полыни, вот эти все горькие противовирусные, то есть бактерицидные вещи. И человеку нужно, ну, давать силы, то есть улучшать иммунитет. Там это может там солодку человек там пить, там женьшень, например, там ашваганда, даже листья тулоси. То есть эти вещи, они тоже как бы бактерицидные, то есть убивают, ну, в том числе вирус, но человеку с ослабленным состоянием таким очень аккуратно нужно давать лекарства, вот, которые мы там проходили в прошлый раз. Ну, это так, к дополнению. И то есть, ну, вот эти вот перцы, допустим, мы говорили, я часто говорил про перец пипали, вот, он, так сказать, детоксифицирует плазму крови человека. То есть, когда вот человек болеет вирусными заболеваниями, у нас мы чувствуем, что какой-то неприятный запах идет от человека обычно, или сами от себя можем чувствовать. Это означает, что вирус, он находится вот в плазме, в организме, и вот там появляются токсины. То есть это можно делать с помощью перца. Но сам перец, он как бы он подавляет в какой-то степени вот эту популяцию вируса, но до конца он как бы его все равно не убивает. В конце концов, это делает сам организм. Мы как бы перцем просто детоксифицируем плазму крови там, организма. И для этого подходит самый лучший вариант, который не вызывает каких-то вот проблем с гастритами, с всевозможными воспалениями какими-то. Это самое безобидное, это перец пипали. Вот. Существует такая смесь также для плазмы, она называется трикату аюрведическая. То есть по-простому там просто порошок имбиря, черного перца и вот этого перца пипали, или там пиперлонгум, или там пипернигрум, его там называют. И все это об одном и том же. Таким вот образом. И разные травы, они могут, ну, стимулировать иммунитет, и уже они тогда уже могут там, ну, как бы бороться с вирусными проблемами. Поэтому, то есть, для профилактики там, вот этих вирусных проблем можно использовать, как мы говорили, белый перец, да, в том числе имбирь, вот эти все вещи, они как бы дают силу, помогают организму справляться с вирусом. в конце концов, ну, сам организм этот вирус побеждает, то есть это не делает просто перец, там, они, ну, уничтожают вирус полностью, они подавляют его. Вот. Возможно, они уничтожают, когда это делаются повязки. То есть, ну, невозможно, а скорее всего точно, или, значит, там грипп, когда это делаются повязки вот на руки, там, когда внешне мы на тонкое тело действует перец. Ну ладно, перейдем тогда дальше. То есть нужно быть аккуратными с горькими растениями, которые являются ядовитыми, когда человек в слабом, ослабленном состоянии. Пересыжение некоторое по поводу прошлой темы. Сегодня дальше мы будем говорить про мышечную ткань. Вот, но я еще хотел такую тему очень важную затронуть, то есть это приготовление топленого масла, вот именно аюрведического. Потому что сейчас что-то вот у меня в последнее время эта тема часто вот попадает, приходится людям там объяснять. Особенно зимой это актуально, когда люди, они вот, ну, кушают, там, слышат и знают, что топленое масло – это очень здорово, это хорошо, надо все на нем готовить. Вот. Ну, топленое масло, оно тоже поднимает холестерин. То есть это чистый жир такой животный получается. И, ну, его много тоже не нужно кушать. Топленое масло никогда не нужно кушать в твердом виде. То есть это, конечно, топленое масло, это уже там, у нас к следующей теме относится, к жировой ткани. Ну, просто я эту тему сейчас и объясню. Вот, объясню, как делается аюрведическое топленое масло, которое используется с лекарствами, в том числе, и, ну, и в пищу оно тоже, оно по минимуму, то есть оно практически не повышает холестерин, и оно очень полезно, и в том числе пахта от него также обладает лечебными свойствами. То есть и топленое масло только в теплом виде, только с теплыми продуктами. То есть оно должно быть в жидком виде, тогда оно нормально усваивается. То есть когда оно попадает в организм в твердом виде, оно сразу же как бы приводит к токсинам. И то есть как у нас делают топленое масло? У нас обычно берут, просто покупают, да, вот это сливочное масло, которое там делают из сливок, или еще где-нибудь там в магазине берут. Там взбивают их, там получается тоже такая пахта, и получается такое немножко желтенькое масло, такое желтоватенькое, вот, и у нас из него перетапливают, потом, ну, то есть его томят где-то около 3-4 часов на огне, медленном таком, в зависимости от объема, вот, в интернете все это информации полно, то есть просто топите масло, оно немножечко как бы подбулькивает так, на очень слабеньком огоньке, 2-3 часа, становится янтарно-желтым, таким красивым, приятным на глаз. Главное его не пережечь, чтобы оно не стало темным слишком, чтобы, ну, какой-то дым не исходил, когда мы перетапливаем масло. И потом профильтровываем это через марлю или, ну, еще через какие-нибудь ткани. И там остается вот этот молочный белок. Вот, его можно потом использовать там в выпечке где-нибудь, то есть он обязательно выбрасывает, ну, там, шлак так называемый, и получается топленое масло само. Вот, это то, как делают у нас, и вот это масло, ну, то есть оно тоже хорошее, его хорошо использовать в пищу, оно похоже по свойствам, но нужно иметь в виду, что оно, ну, бывает, не всем подходит, оно, ну, может тяжело быть для печени там. То есть оно может повышать сильно огонь у человека, особенно когда у него там проблемы, ну, там, с этим холестерином повышенным в крови. То есть нужно быть аккуратным с этим маслом. Оно сильно дает огонь. И это самые такие легко усваиваемые жиры, это больше даже растительные. То есть к ним относятся, например, масло конопляное из семечек конопли, вот, и льняное масло. То есть обычно человеку либо то подходит, что-то лучше. И вот эти масла, они как рыбий жир, они очень легко и быстро всасываются в организм, там, усваиваются. И как же делают у нас, ну, как же получается именно аюрведическое вот это топленое масло, то есть это берут молоко коровье, то есть такое, из-под коровы, нормальное такое, естественное, не порошковое. И делают из него йогурт. И йогурт должен, ну вот именно нужно выбирать такие йогуртовые культуры, чтобы получался йогурт не такой, как вот простокваша, такая слизь там как бы, да. Вот. И сама простокваша это не очень полезная вещь, потому что она, ну, она слизистая, она может увеличивать слизь в организме. Особенно у человека там с плохим пищеварением, с какими-то там всякими новообразованиями. Вот, то есть йогурт намного полезнее, чем простокваша, вот такие очень такое, как сливочный крем. Вот там как бы вот, ну, ложку там вставляешь, он стоит, или там берешь ложечкой, там взял что-нибудь, и там осталась такая ямка, да, то есть она такая осталась, он держит форму. А, вот, и, ну, вот эти йогуртовые культуры, то есть я знаю, что бывают, продаются бактерии, там, можно где-то даже, я слышал, что я сам пока не делал эту вещь, ну, то есть это где-то можно в аптеках посмотреть, найти вот эти, или купить какой-нибудь йогурт магазинный, там, или у кого-нибудь, кто сам делает натуральный, взять вот эту заквасочку, там, например, взять 3-литровую баночку молока, там, ну, согреть ее до 40 градусов, размешать там пару столовых ложек там или больше там, ну, в зависимости от количества, то есть йогурт приготовится быстрее или медленнее, размешать в этом теплом молоке и оставить, закутать там в полотенце, тепленько оставить где-то не в сильно холодном месте, в таком комнатной температуре, там на 6-12 часов, и потом получится вот этот йогурт. И, ну, сейчас бывают всякие вещи, там продают специальные там йогурницы, в которых можно готовить, в которых там все вот эта температура и так далее. У кого есть такая возможность, можно попробовать сделать это масло. И потом берут этот йогурт, который вот такой, как сливочный крем получился. Он такой легкий, держит форму, не слизистый такой. И его подогревают и кладут в такую мутовку, как бы, в которой взбивают, там, я помню, там в деревне был раньше, там бабушка ездила, она вот, ну, брала вот эти сливки, да, клала их вот в мутовку, там такая типа мельница внутри с такими лопастями, и она как бы по жидкости так ходит, перебирает эту жидкость, и на этих лопастях потом образовалось масло, то есть его снимали, образовалась пахта, ее можно там в суп, можно на ней готовить, что-то тушить, варить там, то есть использовать пищу, можно так просто ее кушать. Вот она, ну, хорошо вот для желудочно-кишечного тракта при каких-то всевозможных воспалениях, то есть это именно пахта, когда оно получается из от масла, потому что некоторые путают, что пахта там, допустим, от панира там кислая такая получается или от творога, то есть это не пахта, это там сыворотка. Пахта именно когда от масла. И вот этот йогурт, его тоже подогревают, кладут в эту муторку и начинают взбивать. И там уже получается не такое как бы желтенькое масло, оно получается беленькое такое, более светлое масло. Вот. И потом, когда взбили, получается вот эта молочная сыворотка, она, ну, более как бы полезная, чем вот эта наша классическая такая, там, допустим, к которой мы привыкли. Она обладает большими там полезными свойствами, более мягкая, более нежная она. И масло тоже, вот это потом беленькое собирают и вот так же перетапливают. Потом также фильтруют, и вот тогда получается вот это аюрведическое топленое масло, которое можно использовать там с лекарствами, можно в пищу класть. И вот оно как бы не увеличивает холестерин. Ну, конечно, если даже его там много съесть, там, да, особенно там вечером или утром, то оно тоже будет поднимать, но не в такой степени, как это обычно происходит. Вот, это просто то, что относительно топленого масла, мы еще вернемся там сегодня к молочным продуктам, то, что мы сегодня говорим про мышечную ткань. Вот, и мышечная ткань это у нас следующая так называемая дхату, которая идет после кровеносной системы. И чем глубже у нас, мы говорили, что эти дхаты, эти слои, они как матрешка в организме, то есть каждый последующий слой, он как будто глубже находится после предыдущей ткани. Вот. И чтобы, если мы хотим как бы омолаживать, оздоравливать, там, как-то повлиять в положительную сторону на мышечную ткань, нам нужно также предыдущие вот эти ткани привести их в порядок, насколько это возможно, да, потому что вот этот вот пищеварительный сок, который движется, ну, по организму, он сначала проходит с внешних хат, то есть сначала с кожи, потом идет в кровеносную систему, потом он уже поступает в мышечную систему. Там пойдет уже в жировую ткань и так далее. Если как бы на предыдущих тканях есть какая-то ошибка, там есть какие-то проблемы, естественно, это будет сказываться и на более глубокую ткань в организме. Поэтому, то есть, нужно привести как бы кожу, там, поработать с этим, кровеносную систему восстановить, привести ее к какому-то нормальному результату. И тогда потом посмотреть, какие патологии у нас есть уже с мышечной тканью, и уже тогда мы сможем с ней работать. Актуально будет. Потому что если у нас с кровеносной системой проблемы, и мы просто возьмем только будем обращать внимание только на мышечную ткань, то ничего хорошего не получится. Потому что ошибка там в кровеносной системе, она будет передаваться и в мышечную ткань, и также может какая-то патология развиваться. И поэтому чем глубже заболевание, там, допустим, вот бесплодие, да, там бывает часто, бывает это связано с кровеносной системой, со слизистыми оболочками. Это простая вещь, это несложно вылечить, хотя разные степени тоже бывают. А бывает бесплодие, оно связано вот с самым глубоким дхату, например, шукра дхату. Вот. И чтобы его вылечить, то есть надо по факту, это очень глубоко в организме находится, нужно все предыдущие восстановить, то есть и туда добраться еще. Поэтому чем сложнее, как бы, чем глубже болезнь под хату, тем тяжелее, как бы, тяжелее человека вылечить. И вот эти вот перегрузки, которые Олег Геннадьевич тестирует, он тестирует эти тонкие каналы вот, там, на всяких консультациях, на лекциях, которые он дает часто. Он там говорит, у вас там такие-то проблемы, у вас то, у вас все. То есть он просто берет, смотрит вот эти вот каналы на тонком плане и отмечает, какие самые такие забитые, и которым есть склонность, что они всю жизнь забиваются. И он просто по ним начинает как бы диагностику. И вот чем у человека, у него, мы уже как бы там, Максим говорил, я уже говорил, что у человека там три канала, они как бы с детства уже есть склонность, что по ним они будут забиваться, по ним будут постоянно какие-то проблемы, если не прилагать дополнительных усилий, по-простому говоря. Вот, и чем глубже вот эти три канала находятся, тем тяжелее у человека карма. И вот сейчас в наше время, так называемую Кали-Югу, в основном у людей будут вот эти глубокие ткани, то есть это психические заболевания, это бесплодие, то есть последняя вот эта дхату, шукра-дхату, которая такая ткань, которая несет генную информацию, вот это с семенем связано, мужским, женским. Да, то есть в основном вот эта нервная ткань, ну, перед нервной тканью там еще костная система идет, ну, это не так еще страшно, то есть самое тяжелое это маджа и шукра, то есть последняя. Но мы сегодня говорим про мышечную ткань, и
возникают некоторые технические неполадки в связи с интернетом, но сейчас попробуем восстановить связь, восстановить эфир. Алексей, здравствуйте. Пропал интернет. Надеюсь, сейчас мы будем вас хорошо слышать. Вы как раз остановились на том, что мы подошли к мышечной системе организма.
Ага. И только на этом, да? Это уже то, что я дальше говорил. Не слышно. Ну ладно, хорошо. То есть последние слова были то, что я начал, да, про мышечную систему что-то говорить.
Да, просто предварили, что мы перешли к этой теме, а вот дальше вы пропали.
А, дальше я пропал, хорошо, понял. То есть в мышечной системе также вот бывают патологии. Они тоже бывают трех видов, там вата, пита, капха. Вот. И здоровая мышечная ткань, она должна иметь объем. Вот, то есть она должна какой-то объем нормальный бы иметь, определенный. Она должна быть эластичной, то есть мышца должна быть мягкой, эластичной, в здоровом состоянии. И, ну, то есть она должна иметь вот эту силу, то есть способность сокращаться. Да? Основная функция мышц – это способность, ну, создавать движение в организме, что-то перемещать, растягиваться, там, сжиматься. Это основная функция мышц. И согласно вот этим трем дошам, там, допустим, патология капхи – это какие-то образования в мышцах, новообразования, какие-то миомы. Там мышцы не только там, это бицепсы, то есть мышечные органы, это могут быть сердце, там, женские некоторые органы, матка, там, например, и так далее. И, допустим, патология ваты – это, ну, напряженные мышцы, да, какое-то перенапряжение, или там дистрофия мышц, когда они как бы высохли, да, вот человек так дистрофии начинается, очень мало мышечной ткани. Патологии питы – это какие-то всевозможные воспаления, там, какие-то странные процессы там, воспалительные в мышечных тканях. И то есть вот такие вот могут быть вещи. И поэтому, если у нас есть какие-то проблемы, то есть прежде чем делать расаяну, расаяна – это означает как бы омоложение, питание, да, вот этой ткани, нужно привести ее в здоровое состояние. То есть, потому что нет смысла, ну, то есть нужно как бы убрать токсины из мышц, да, нужно там по максимуму стараться привести ее там в нормальное состояние, как-то там, ну, то есть, может быть, попаститься, почистить предыдущую дхату. То есть, чтобы, потому что если у нас будут проблемы вот именно с мышцами, мы будем туда доставлять какие-то, наоборот, большое количество, например, там при миоме, при всяких каких-то кистах, там будем доставлять туда большое количество протеинов, то есть белковых пищи, то, ну, естественно, как бы патология тоже может увеличиться. Поэтому нужны обязательно, ну, много других мер, там нужны какие-нибудь физические нагрузочки обязательно. То есть они должны быть такие довольно, ну, какие-то изнуряющие. И они должны быть слишком какие-то, ну, такие, ну, как бы не имеющие эффекта. То есть они должны быть очень мягкие, такие размеренные. И человек должен, ну, чувствовать прилив сил такой определенный. То есть это может быть йога, там цигун, там теннис, вот где, ну, больше всего участвуют группы мышц, да, то есть не какие-то такие однобокие там виды спорта, где одна и та же группа мышц, то есть, ну, вообще лучше всего, конечно, подходит йога, то есть там вот эти вот три вот этих важных элемента, это статические упражнения, динамические упражнения и растяжка мышц, то есть статика, она как бы дополняет мышцы энергии, то есть не это динамика больше наполняет мышцы энергии, а статика, она, ну, убирает вот эти перенапряжения, то есть она как бы по факту, ну, пролечивает мышечную ткань. Динамика, она наполняет мышцы энергии, а растяжка, она делает мышцы эластичными, то есть не зажатыми, то есть мягкими, такими эластичными. Вот эти вот три элемента, они вот, ну, это самое лучшее вот лечение вот проблем с мышцами. То есть, допустим, это могут быть даже проблемы со зрением, там, это может быть связано вот там с миопией. И вот именно вот, ну, когда, то есть не там не связано с патологией хрусталика глаза, там, да, или сетчатки. Именно бывает, ну, нарушение зрения, оно связано с мышечной системой, поскольку там у глаз тоже есть мышцы, они там, допустим, слишком вата-доша, да, или слишком расслабляются, это может быть пита-доша, то есть слишком как бы такие дряхлые, расслабленные становятся. И из-за этого вот это глазное яблоко, оно как бы деформируется, и фокус теряется на сетчатке глаза. И когда человек занимается упражнениями для глаз, то есть он может восстановить себе зрение. Обычно люди, у которых вот этот канал Мамсадхату поражен, то есть они быстро утомляются, они постоянно чувствуют слабость, вялость такую в теле. И это также касается и психического тонуса, то есть психически они тоже такие как бы слабые, вялые, то есть у них нету тонуса в мыслях, да. вообще ни на психического, ни физического тонуса нет. Обычно у них, да, проблемы со зрением, проблемы с кишечником там, в виде газообразований, каких-то там всевозможных там, паразитов, дисбактериозы там могут быть. Проблемы с сердцем, то есть это говорит тоже, что этот канал, скорее всего, забит. Ну, проблемы с сердцем, там больше вот именно как бы какие-то боли там. Ну, там это отдельная тема, там не будем сейчас мы сильно вдаваться. Там. Может быть, с разными каналами связано, может быть, с нервной системой. И некоторые заболевания, они могут быть, да, связаны именно больше с нервной системой, поэтому там бесполезно бывает лечить мышечную систему, там больше нужно, ну, с нервной системой работать, с психикой человека. И что еще обычно вот, когда эти люди... Да, они обычно вот нравятся фасоль таким людям, у которых вот именно проблемы с мышцами. То есть им может нравиться арахис там. То есть они как бы подсознательно тянутся к этим, сознательно или подсознательно тянутся к этим продуктикам. Так, еще что можно сказать? Да, еще вот, ну, всевозможные вот эти перенапряжения мышц, да, где они вот болит спина, там какие-то мышцы, мы можем сами даже потрогать их, они будут, ну, очень жесткие, где-то натянутые, где-то мышцы будут очень мягкие, там, а где-то натянутые. Вот там, где эти боли, там мышцы, они все обычно эти спазмированы, и они вот вызывают всякие смещения, боли. То есть самый простой способ привести их в нормальное состояние – это йога, это физические упражнения. Это может быть, ну, плавание, если кому йога там как бы слишком как-то. Вот, может быть, теннис, цигун, там, даже какие-то мягкие такие восточные единоборства. Там. То есть, ну, проблемы мышц, они лечатся движением. Они никогда не лечатся там уколчиками, мазями какими-то. Вот. Там, не знаю, массажами. Массаж тоже хорошо, конечно, для мышечной ткани, но это такое пассивное, как бы, пассивное лекарство. Если человек сам не будет, ну, ничего делать, то толку мало будет. Это может быть массаж, там бывает хорошо при дистрофии, там, допустим, мышечной ткани. Там хорошо вот с кунжутным маслом, его прям сильно так в человека втирают, это кунжутное масло, чтобы оно до мышц дошло через вот эти слои, тхату, проникло, и тогда оно будет давать силу и рост вот мышечной ткани. Вот, бывает такое, что можно делать, но все упражнения должны быть умеренные, то есть если вы делаете упражнения какие-то, и вы чувствуете, что вы потом просто валитесь с ног, вам охота уснуть, у вас нет сил, какая-то психическая, физическая подавленность означает, что эти упражнения, ну, вы, может быть, и правильные какие-то вещи делали, но вы выбрали слишком, так сказать, большую скорость или большое время, или сильную нагрузку, которая на самом деле приводит к тому, что вы просто так, опять же, истощаете эту мышечную систему, ну, создаете определенные проблемы, то есть... Хороший признак того, что положительный признак того, что мы сделали все правильно, это наоборот появление некого тонуса, некой свежести в организме. Иногда у человека, когда вот эти мышцы все спазмированы, там в мышечной ткани собираются токсины. И когда он начинает делать интенсивную эту зарядку, там какие-то упражнения, все эти токсины, они сразу в кровь попадают из мышечной ткани. Вот, у человека может там головокружение начаться, и то есть вообще может там отравление даже какое-нибудь быть. Вот, потихоньку, постепенно делать, это и есть гуноблагость. Когда мы потихоньку, да, то есть мы там не занимались ничем там, там, не знаю, 10 лет просто сидели за компьютером, там что-то печатали, программировали, там, я не знаю. Вот, и потом решили там резко как бы заняться. То есть все это нужно делать мягко, плавно. И после занятия мы должны чувствовать некое легкое даже чувство бодрости, что нам стало легче, что появилось больше энергии в теле, что мы перестали меньше чувствовать вот этих зажатостей, каких-то проблем. Теле. То есть мы стали меньше чувствовать тело, это признак здорового состояния. То есть как бы мы сливаемся с телом, когда мы чувствуем, что на нас что-то надето, такое как бы все перетянутое, болящее такое, да? Это признак того, что да, вот у нас какие-то болезни накапливаются. Поэтому очень мягко, очень аккуратно. Не стремитесь там даже в йоге еще где-то там сделать что-то. В этом вообще нет никакого смысла. Смысл в том, чтобы вот, ну, плавно двигаться в нужном направлении. И это даст намного больше здоровья, чем там какие-то резкие там вот эти шаги, там прыжки там на 10-й этаж и так далее. Поэтому самый простой способ – это упражнениями привести мышцы в нормальное состояние и потом уже кушать хорошие продукты, правильные. И мы сейчас перейдем к ним. Мы сегодня поговорим их просто про их питание. На следующей лекции я уже там расскажу аюрведические там интересные лекарства. Вот, там будут необычные такие вещи. И самое такое популярное, особенно хорошо в аюрведе используемое, это кичри, называется, или китри в питании. Это такое блюдо, оно состоит из зеленого горошка, такого индийского мунгала, и риса. Рис может быть любой, может быть круглый, может быть басмати, какой вам больше нравится, вообще не принципиально. Но насчет риса мы сейчас еще поговорим. Это целая, это большая тема. То есть, и вот это кичри, это берется горошек, и берется этот рис. Если человек очень ослаблен, если у нас очень мало сил, слабое пищеварение, то нужно очень хорошо прям разваривать, прям почти в такую гомогенную, однородную массу, да, чтобы там почти все вот, ну, такое встало, как бы очень мягко разварилось все. Даже потеряла некую форму такую свою. И это вот кичри, оно, вот это блюдо, оно будет очень легко усваиваться. Его можно делать такое более густое, можно более жидкое делать, вот как нравится. Например, для ослабленных людей берется три части риса, да, и одна часть дала, вот этого мунгдала, зеленого маленького индийского горошка. Этот зеленый маленький индийский горошек, он очень легко усваивается. Его, в отличие от всех бобовых, его можно кушать с 9 утра. Вот. Ну, там его где-нибудь до 3-4 часов дня, не больше. Вот все остальные бобовые, их только с 11 можно кушать. До 14:00, то есть только в обеденное время. А вот маш, в принципе, даже можно на завтрак покушать. Он легкий, очень такой, легко усваиваемый и дает силу мышечной ткани. Поэтому вот такое блюдо можете пробовать. Можете туда овощи также добавлять, там, морковку, там, еще что-нибудь. С овощами можно делать, можно просто вот только рис, только дал. И вот для ослабленных людей три части риса, одна часть дала. Для здоровых, то есть уже таких, ну, для здоровых более-менее людей, у которых нормальное пищеварение, им один к одному можно делать там. То есть одна часть риса, одна часть дала, то есть, ну, 50 на 50 как бы. И хорошо разваривать его. И вот такое блюдо, то есть можно кушать, и вы увидите, что у вас появится очень много физической силы. Ну, вот это только тем, кому подходит, да? Потому что так же, как нужно привести в нормальное состояние мышечную ткань, так же нужно и пищеварение человека, чтобы оно, ну, нормально функционировало. Если у нас запоры, там, газы, то, ну, потребление этих вот рассаян, то есть белковых продуктов, они все тяжелые, у них образуются токсины, если их много переедать. Вот, поэтому нам нужно привести пищеварительную систему, то есть избавиться от этих запоров, иначе будут наоборот всякие кисты, там даже образовываться миомы, там цисты всякие и так далее. И, ну, чтобы усилить пищеварение, можно использовать специи, там, допустим, шамбала, там, кумин, вот, черный перец, там, пипали тоже можно класть в пищу. Ну, то есть почти все специи, куркума, там, они все как бы усиливают пищеварение, все специи. Поэтому нужно смотреть, что сочетается с чем. Вот, ну, почти как бы там можно долго, конечно, говорить о том, что с чем сочетается. Ну, то есть вот в бобовые можно класть там кориандр, кумин, тмин можно класть, бобовые зерновые продукты, душистый перец, черный перец, лавровый лист можно использовать. Кстати, лавровый лист сам по себе тоже очень хорошо на мышечную ткань влияет. Ну вот шамбала я говорил. Так, шамбала плоды или лист, или пажитник по-другому называется. Кумин, кориандр. Ну, кардамон, в принципе, всегда можно совсем почти использовать. Ну, имбирь, ну, только лучше не зимой. Лучше имбирь тогда вот свежий покупать, то есть не нужен порошок вот этот вот. Имбирь только в свежем виде. Ну, горчицу лучше не надо. Асафетида, вот, да, неплохо тоже. Хороша также она, вот такой тоник для мышечной ткани, асафетида. Ну, то есть она должна по запаху быть прохладной, свежей, приятной, да? Она должна вызывать какие-то отвратительные чувства, это означает, что она не подходит. Имбирь тоже это некий тоник для мышечной ткани, но я рекомендую его только в свежем виде кушать, и лучше его, как бы, особенно тем, кто мерзнет, постоянно конституции вата дожи, зимой он противопоказан. То есть у кого сильная пита, много огня в организме, может кушать имбирь зимой, но только вот свежий. Можно свежий корень нарезать, добавить к бобовому, там, к кичере этому. Вот к этому кичере можно также, ну, добавлять вот всякие листовые, там, листовую зелень, всякие овощи легенькие. Лучше сильно не нагружать там, вот это кичере протеина, содержащими там овощами, например, там, брокколи, еще что-нибудь там. Вот, и по поводу риса, да, я еще хотел сказать, то есть рис, ну, тоже там сейчас вот эти вот ГМО, не ГМО, желательно, конечно, продукты, чтобы были не ГМОшные, у них вкус другой совершенно, совершенно другая питательная ценность, вот, и рис также лучше, вот, чтобы он был не шлифованный, то есть там больше праны, как бы больше динамики, он больше такой заряженный. Нешлифованный рис, потому что шлифованный рис, ну, как бы, он слизь увеличивает, там, как бы, он не очень полезный. А вот такой со шкурочкой небольшой, бурый такой рис, он дает силу, энергию мышечной ткани. И рис также вот, ну, не знаю, насколько это актуально, то есть рис лучше, чтобы он был тоже годичной давности. Вот относительно любых круп касается, то есть это все знают, фермеры там, например, что рис вот свежесобранный или рис, который постоял годик, вот тот, который постоял годик, там, он легче будет перевариваться, он больше сил дает, поэтому. Вот тот, который свежий, он тяжелее. Поэтому не нужно покупать там вот эти вот распаренные, да, там, как бы сильно какие-то там перешлифованные, которые имеют товарный вид, какие-нибудь здоровые. То есть, ну, лучше купить обычный рис, там, какой-нибудь фермерский, не ГМОшный. Хотя сейчас, ну, почти все ГМОшное бывает. Ну, по возможности искать такой, вы увидите, что там даже вкус другой. Так, ладно, идем дальше. Такой хороший горошек, его называют чана, или, ну, проще, наверное, нут. У нас он как нут известен. Вот, его тоже хорошо шамбалой, например, его делать там. То есть, вот этот горошек просто готовить. Можно в супчик добавлять, можно какие-то котлетки из него делать там. Можно тоже с рисом его делать. Ну, то есть, это уже не кичери будет, это уже, ну, как бы просто вот там рис, и там иногда попадается вот этот большой турецкий горошек. Тоже нормально. Хорошо его только разваривать, замачивать обязательно все бобовые. Нужно. Можно содой там их замачивать, они на ночь там, они будут меньше вызывать газообразование. И все бобовые нужно кушать, очень зерновые бобовые культуры нужно кушать, вот, так сказать, до первого не хочу. Их лучше кушать там, ну, по чуть-чуть, потому что сразу же это очень тяжелая пища. Если мы переели, сразу идет токсины, да, вот это ама, так называемая. Ама это в аюрведе токсинами обзывается. И, то есть она также попадает в мышечную ткань и вызывает, естественно, те же проблемы. Она еще куда-нибудь попадает, там, в кровеносную систему и так далее. То есть ничего хорошего. Поэтому нужно знать свое пищеварение. И вот, ну, кушать это может быть там вообще бывает для организма там этих белков, жиров, углеводов, это может быть там максимум 3-4 столовые ложечки, там какой-нибудь чечевицы, там горошка, даже крупы какой-нибудь. То есть в зависимости от вот, наших потребностей и способности переварить. У нас не должно быть такой после приема бобовых, зерновых, вот этих вот белково-содержащих продуктов, должно быть тяжести, сонливости, упадка сил после еды. Это означает, что все, у нас пищеварение, как бы огонек мы его забросали дровами, начинает коптить, там идет ама, вот эти токсины, вот мы чувствуем слабость, как бы голова тоже не работает. Поэтому очень умеренно, только когда они будут легко усваиваться, это будет давать силу мышцам. Иначе это тоже может давать силу мышцам, но это будет иметь много негативных последствий. Потом, значит, турецкий горошек, также, ну, фасоль, там, все, разные виды фасоли всевозможные, желательно тоже там не ГМОшной. Кому какая нравится? Ну, вот людям, которые спят одошей, у которых много огня, лучше красную фасоль, вот лучше красную там чечевицу, фасоль, вот, лучше на нее не налегать. Лучше там выбирать, вот где там меньше огня, такие белые, например, там фасоль или чечевица обычная. Людям вата конституции лучше, конечно, там вот красные продукты, да, там больше огня, там вот эта красная, желтая чечевица там, или красная фасолька. Вот, они полегче будут для них. Ну, все, и можно и тоже, и обычную, и белую кушать, то есть это, ну, не правило такое. Просто смотрите, как она переваривается, что лучше. Вот. Потом есть ну, ячмень, пшеница, вот эти вот вещи. Ячмень это, то есть, это перловая каша. Перловка это, ну, ободранный ячмень, да? То есть там, если ячмень такой кушать с этой, с оболочкой, то ее не разжуешь. Она такая очень жесткая. Поэтому его обязательно обдирают. Ячмень. И получается вот, перловая крупа, так называемая, ячневая каша там. Вот, тоже очень хорошо, очень много как бы дает энергии, хорошо питает мышечную ткань, там для роста мышечной ткани. Да, и я еще не сказал, вот эти вот как бы ну, протеины, да, которые там люди сейчас очень популярны, вот это ходить в качалку, так сказать. Вот это бодибилдинг, вот эти все вещи сейчас набирают популярность. Ну, уже давно набирало, конечно, сейчас такой, наверное, пик уже какой-то. И, ну, вот эти все протеиновые коктейли, то есть я их не рекомендую вообще кушать. Ничего хорошего у них нету. То есть лучше получать природные вот эти кушать. И не использовать все эти протеиносодержащие добавки, которые там во всех этих рекламах, где там такие мускулистые какие-то качки стоят, пейте там протеины, вы будете там такие же большие, как я. Там. Но лучше кушайте вот эти вот продуктики, они намного полезнее и, я думаю, даже намного эффективнее, чем все эти там протеиновые добавки. Значит, полба – это пшеница тоже. Она, по факту, она безгмошная по определению. Вот, то есть это, ну, немцы, они когда там приехали к нам, они взяли наш сорт пшеницы, увезли к себе и стали его там культивировать. Вот, и, в принципе, там, я уже забыл, какие немецкие названия там имеют. Ну, вот, то есть это полба. То есть, по факту, это пшеница, которая вернулась из Германии. Полба. Ну и также другие, там есть сорта пшеницы, там булгур, еще что-нибудь такое. То есть смотрите вот на свой вкус, что вам больше нравится, выбирайте, кушайте. Так, идем пока дальше. Так, значит, это мы сказали. Ну, следующее, то есть с первым мы определились. То есть это зерновые, бобовые, которые нужно кушать только в обеденное время. Единственное, что можно маш кушать с 9 утра. Вот. Единственное такое, что вот из этих белковых продуктов. Также хороший продукт чечевица. Там очень легко усваиваемый белок. Обычно дети там часто могут любить кушать. Он очень легко усваивается. Можно там чечевичные котлетки делать, там чечевичные супчики. Но вот эти бобовые лучше, да, мы сказали, немного кушать. И можно их там супами, зеленью, можно в салаты добавлять. То есть желательно разбавлять их овощами, они так мягче будут. Ну и в принципе все белковые продукты, это как к ним относится. Следующая как бы, группа это у нас орешки. Вот, орехов на самом деле очень много. Я сейчас даже там, ну, порядка там вообще 15 видов, по-моему, там есть там всякий бразильский орех, там, там еще что-то, макадамия, там, вот, то есть там куча всевозможных орехов, сейчас там порядка 15 видов, даже арахис, в принципе, тоже является хорошей рассаянной для мышечной ткани. Вот, но арахис лучше вот его термически обрабатывать, то есть чтобы он запеченный немножко был, потому что там как бы свежий арахис, там бывает, что в нем, ну, на нем грибки такие определенные содержатся на свежем арахисе, и то есть они могут негативно на здоровье влиять, и когда мы его там соленый, допустим, он в соли там полежал и термически обработанный, то есть вот эти проблемы она уходит. Поэтому с этой точки зрения лучше как бы, ну, так мягко термически обработанный арахис кушать, чем вот именно такой свежий. И он тоже является рассаянной, то есть питательным тоником, дающим силы, энергию. Вот. Но все орехи, их нужно по чуть-чуть кушать. Нет смысла их кушать там, большими порциями. То есть их можно даже там 3-4-5 раз в день кушать, но понемножку. Понемножку буквально, если мы говорим там, допустим, про фундук, миндаль, там фундук, миндаль, кешью, то это где-то до 10 орешков за раз. До 10, то есть не более. Хорошо их нужно разжевывать до состояния пасты во рту. Вот, и только тогда проглатывать. Вот. Также, ну, можно их размалывать в муку такую, где-нибудь в блендере. Можно их добавлять там, в салаты, к овощам. Можно какие-то сладости там использовать. Такие не сильно как бы на, ну, не сильно жирные там. А, потом, ну, также вот все орехи, абсолютно все, даже там фисташки тоже это все подходит для мышечной ткани. А, так. Да, и вот если вы переедите орехов или вообще какой-то белковой пищи, вы, у вас, ну, будет такой неприятный запах. Вот, это может изо рта тоже исходить человека, то есть это говорит о том, что вот, ну, в пищеварительной системе какие-то процессы не те пошли. Это может, ну, запах пота быть неприятный, просто запах тела. Это говорит о том, что вы переели там орехов или какой-то другой белковой пищи, то есть вот в плазме крови там появились токсины. И вот, и это сразу приводит к негативному запаху тела, который исходит. Потому что, ну, вот эти белковые продукты, когда организм их переваривает, там, да, все равно даже в легкой дозе образуются токсины. Вот. И есть как бы порог, когда организм их способен вывести, а когда, ну, как бы уже слишком их много. Поэтому их не переедать нужно. Так, значит, дальше у нас идут это молочные продукты, перейдем к ним тогда. Вот, ну, естественно, это сыр панир, вот, но он очень тяжелый, то есть, например, творог, он более легкий, он легче даже, чем адыгейский сыр, переваривается. хотя он вообще, ну, имеет такую холодную природу, охлаждает. Вот, а адыгейский сыр, он очень тяжелый. Поэтому его также обязательно, чтобы он был с овощами, со специями, там, то есть как-то его разбавляют. То есть такого, в принципе, не должно быть, что вы сели и покушали там чисто орехов, позавтракали одними орехами, там, не знаю, позавтракали, покушали там один сыр. Да, вот такого лучше избегать. То есть там орешки можно фруктиками там разбавлять, еще чем-нибудь там, молочкой какой-нибудь легкой. А сыры тоже салатиками, супчиками, там, овощами тушеными. Иначе вот, ну, также, когда вы можете переесть этих продуктов белковых, в данном случае даже адыгейского сыра, у вас может быть даже головная боль начаться. Это связано вот из-за спазма желчного пузыря. Такое, потому что вот эти белковые пищи на желчный пузырь, ну, серьезная нагрузка. Иногда у человека бывают даже головные боли, связанные с этим моментом. Поэтому это тоже такой один важный симптом, который говорит о том, что, ну, возможно, что-то слишком налегается. Твердые сыры, вот, они немножко полегче перевариваются, но нужно знать, чем тверже сыр, да, чем как бы он такой более твердый, конечно, тем он тяжелее тогда усваивается, тяжелее переваривается. Вот, ну, вегетарианцам, естественно, нужно сыры смотреть там без вот этих сычужных добавок всевозможных, там, без всяких химикатов, не только там вегетарианцы. То есть, чтобы там было по минимуму ненужных вещей, каких-то консервантов, красителей. То есть, это нужно все читать, изучать, смотреть. У нас, конечно, в России немного там всех этих сыров хороших. В основном они все импортные. Но, тем не менее. Так, значит, времечко у нас идет, да? Как Анна, то есть, мы, чтобы отвечать на вопросы сейчас, можем потом продолжить, то есть там потом мы договорим по продуктам.
Я думаю, можно перейти к вопросам, оставить остальные продукты на потом, чтобы эта тема усвоилась и как-то более подробно потом рассмотреть остальные виды продуктов.
Да, хорошо, давайте так.
Ну, тогда есть такой вопрос закрепляющий. Расскажите еще раз, пожалуйста, какие есть природные протеиновые продукты?
Ну, то есть это орехи, бобовые, зерновые культуры. Есть, ну, даже зелень, там, шпинат. Еще там есть определенная зелень. Например, также капуста, брокколи. Некоторые морские водоросли. Вот. Это все белково-содержащие продукты, но когда мы говорим просто о рассоянии для мышечной ткани, это не означает, что только эти продукты надо кушать. Да? Просто если мы хотим как бы набрать мышечную массу, и у нас должны быть умеренные физические нагрузки, количество вот этих продуктов. Также нам обязательно нужно кушать и все остальное. То есть это не так, что мы сейчас просто перестраиваем свою диету только на протеиносодержащие там продукты и только ими питаемся. То есть нужно все есть, то есть разные строительные материалы нужны, в том числе и для мышечной ткани, не только как бы протеины, но то есть акцент делать вот на этих вещах. Если мы хотим мышечной силы и объема мышц. Вот это называется рассаяна. И физической силы, то есть, ну так вот. Потом мы будем говорить еще про лекарства, аюрведические препараты там всевозможные, которые тоже способствуют увеличению мышечной массы. Вот, но оздоровление, то есть всегда, когда мы производим рассаяну, то есть питание, омоложение какой-то ткани, мы всегда должны сделать ряд процедур, которые приводят ее в нормальное состояние. Да? Вот, допустим, для мышц это, ну, такая всевозможная лечебная физкультура, так скажем, в виде йоги, там, йога-терапии, там, цигуна и так далее.
Спасибо, Алексей, за эти ценные знания, действительно уникальные. И следующий вопрос как раз про физическую культуру. Если у меня слабости и нет сил на физические упражнения, то как быть?
То есть, ну, если слабость, ну, слабость, она и бывает, когда человек, она, нужно смотреть, чем она вызвана. То есть, в чем причина этой слабости. Если просто, как бы, у меня слабость, вот, и она связана с мышечной тканью, то все равно нужна физическая нагрузка, просто она должна быть очень мягкой. То есть там есть, например, такие простые вещи, там можно в интернете посмотреть, там спиральная гимнастика, там она, допустим, Ису Джоко, там такой китайский ученый, Пак Дживу ее делает. Она очень простая, там простые вещи, там поворотные движения, махи руками, ногами. Вот, можно просто периодически по 5 минут делать подходы. Вот, если у человека бывает слабость, она вызвана разными вещами, бывает, человек вирусом заболел, то есть ему не надо там в это время особенно там много протеина кушать, да. Вот, то есть нужно, ну, привести себя в нормальное состояние, и когда слабость, то есть, может быть, если у нас, допустим, питы, доши много, много огня, какие-то воспалительные процессы в организме, и у нас может из-за этого слабость означать, нужно больше праны, то есть ходить в парк, в лес, в горы, на природе быть почаще. Это в любом случае, там, неважно, вата, дождь или пита, или капха, то есть контакт с природой, он наполняет организм вот этой энергией. И кушать здоровую пищу, то есть пророщенную, например, пищу, свежую, там, салатики делать. Если вот слабость такая вот она, ну, не обусловлена вирусами или какими-то нервными заболеваниями, да, там разные проблемы бывают, бывает там рассеянный склероз, там у человека там слабость, как бы это уже, ну, другой вопрос, да. Поэтому я сейчас не знаю, как бы, чем обусловлена ваша слабость. То есть в зависимости от того, чем она обусловлена, нужно так и подходить. Если это только связано с мышцами, то это однозначно нужно потихонечку делать, вот это преодолевать эту слабость, лень, и потихонечку делать вот физические упражнения. Вы увидите, что у вас даже прямо во время упражнения у вас появятся силы, то есть кровь начнет питать мышцы. Это так же, как вот, ну, любой орган в организме, если он не задействован, то он атрофируется. Если человек сидит там за компьютером, то у него атрофируются мышцы, то есть они не нужны, они не работают, организм берет и убирает от них там, ну, какую-то массу. И то же самое там в голове, например, там извилины у человека, там головной мозг. Если человек что-то тренирует свою память, он хочет что-то запоминать, он обучается, у него раз, у него мозг подстраивается, и все, ему это легко очень делать. Если он просто как бы рассеянный такой, все время там в интернете сидит, там просто то на одну страничку зашел, то на другую, там эти социальные сети, он рассеивает свое сознание. Зачем ему эти извилины в голове? Как бы у него ум такой очень беспокойный становится, как бы ни на чем сосредоточиться не может. То есть все, что вот все зависит от нашего желания, все, что мы хотим развивать, просто двигаться больше, она будет появляться. Хотим, ну, знаний больше. Все, тело подстроится само, чтобы, ну, оно будет там нужные вещества вырабатывать, нужные изменения происходить там в головном мозге и так далее. Вот. Но это если именно относительно мышц касается. Разные моменты бывают. Поэтому, ну, как бы нужно уточнять, то есть состояние здоровья человека, и исходя из этого понять, может быть, там у нас пищеварение вообще не работает, у нас патология вата-доши, нам просто надо на пищеварение наладить, запустить там, и у нас не будет слабости. Или просто, может, мы там по ночам работаем, там, ночную смену, там, по 12 часов, там, да, и днем спим. Естественно, тоже будет слабость и так далее. Или там опиум употребляем, да, какое-нибудь наркотические вещества. Всякое бывает.
Получается, движение, оно, ну, вы рассказывали, Максим, что движение может помочь справиться с проблемами по всем дхату, так ли это? Поэтому двигаться нужно в любом случае, каких бы проблем не было.
Ну, в принципе, да, вот то, что вот Олег Геннадьевич говорит, пробег, согласно вот этой методике, да, если там все правильно делать, то, ну, как бы, в принципе, это все влияет на весь организм, да. Но особенно это актуально вот именно для мышечной ткани в том числе.
Спасибо за ответ. Есть вопрос от Ксении. Здравствуйте, благодарю вас за бесценные знания. Скажите, пожалуйста, ведь арахис относится к бобовым, почему он считается орехом?
То есть у него такая природа, как бы его сложно отнести к бобовым и к орехам. Почему он считается орехом? Ну, я, ну, честно говоря, не берусь за такое как бы, задание. Я сам не знаю, почему он называется орехом. Вот, как бы сильно не разбирался в этом вопросе. То есть там в нем достаточно содержания белков. Вот, например, мне арахис очень хорошо подходит. Я просто его, ну, мне приходится как бы себя заставлять, чтобы его есть просто понемножку. Мне прям охота вообще целый пакет там за раз есть. Мне, конечно, потом появляется ама, токсины, там плохой запах, пота и так далее. Какие-то токсины в голове, тяжесть вот это вот. То есть она сразу по голове бьет, то есть человека там зрение хуже становится и так далее. Вот. Почему его орехом называют, честно говоря, не знаю. Вот. Он, конечно, растет в земле. Это как бы. Это даже ну, сложно. Никакой бот почти не растет именно в земле. То есть это вообще корень больше получается. И также вот все корневые растения, все корни, там, морковка, там, свекла, там, женьшень, да, какой-нибудь, это тоже корень. Вот. Асафетида, ее получают тоже из корня растения. Вот. Корни, они все дают вот эту мышечную силу также. Они связаны с огненной природой. То есть это Марс там тоже связан с огнем. Марс также связан с мышцами там. Вот. И к чему я уже забыл, нитку потерял, к чему я вел. Вот. И то есть арахис, он по факту это корневое растение, это некий корнеплод такой. Поэтому его как бы к орехам тоже не отнесешь особо, и к бобовым тоже как-то он не особо там относится. Я не знаю, как его там в ботанике к чему относят. То есть, ну, по факту это не орех и не бобовое, это что-то такое. Это больше корневое растение, больше некий корень такой. То есть он под землей растет, поэтому я его не отношу ни к орехам, ни туда, просто мы говорим орехи. Так просто условно его обозначили, что он ну, как орешек у нас. То есть похож просто по форме. И надо же как-то назвать продукт. И я думаю, что и чисто из-за этого. И его назвали просто арахис. Орех арахис. Там, чтобы не писать там корень арахис. На корень тоже не похож. Да, там бобов, ну там какой-нибудь боб, там тоже как-то странно. Можно его и свежий кушать. Бобы свежие там. Ну тоже их тоже можно кушать, но не сильно они похожи в каком-то смысле. Поэтому это не то, ни другое. Назвали орехом просто, я думаю, для удобства, так сказать, и все. Да. Глубокого смысла я пока не...
Такое общепринятое название. Спасибо за ответ. И второй вопрос от Ксении про проращивание бобовых. Сколько суток нужно проращивать их? Потому что я слышала, что длинные отростки вредны для здоровья. Так ли это?
По поводу проращивания, то есть длинные отростки, нет, длинные отростки не длинны, не вредны, то есть примерно 10 сантиметров, 10 сантиметров, если вот так получается проращивать, нужно хорошо промывать их там, потому что когда бобовые долго растут, там как бы, ну вот я маш, например, проращиваю тоже сам, там, в машинке я такой специальный. И, допустим, то есть он должен нравиться по вкусу. Вот когда свежий пророщенный такой маш, он такой, он более сладенький. Когда корни появляются, он такой, поскольку корни, они такой, больше элемент огня создают, он немножко такой, как бы, ну, такой горьковатый может быть. У меня не, я пока еще сам не проращивал, чтобы это прям отростки такие появились. Обычно вот такие длинные отростки, их в земле когда делают, их нужно в землю сажать, например, пшеницу, там еще что-нибудь. И там такие длинные отросточки вырастают, такие зелененькие. Вот их срезают, в блендер закидывают. И вот этот хлорофилл, он очень полезен там, для кровеносной системы. Вот, ощелачивает кровь, ощелачивает организм. Особенно актуален для людей с питодошей. Ну и, в принципе, всем актуален. Это лучше больше делать летом. Вот, а вот именно в пищу проращивать лучше, да, лучше как бы, если это, допустим, просто они на воде проращиваются, там, маш, то я пришел к выводу, что лучше, да, лучше долго их не надо, потому что там, ну, вот эта слизь, она тоже там образуется, как бы, не очень хорошая. И то есть они потом уже, в данном случае у меня, они пускают корни. У меня они не растут вверх, у меня корни сразу появляются там. Вот. И чтобы большие проростки были, это, скорее всего, в землю лучше сажать. Но есть разные семена. Я сам пока не пробовал все. Вот. Но в целом, там, нут, например, прорастает, по-моему, за 3-4 дня. Вот. То есть нету такого, что прям они очень вредные. То есть посмотрите по вкусовым качествам. Если вам, например, вкус больше нравится, когда они длинные, означает, скорее всего, он вам больше подходит. Также обращайте внимание и на запах. То есть вот эти проросточки промыли хорошо от слизи, чтобы они не пахли. И просто вот можете их высушить на батарее, там, например, чтобы они высохли, и провести, вот, потестировать по запаху. Если они вам подходят, если запах будет прохладный, свежий такой, приятный, то это означает, что эта пища подходит. Если запах будет такой несвежий, вонючий какой-то, протухший, горячий, тяжелый, то означает, что они вам не подходят. Просто, допустим, длинные проростки или короткие. Ничего страшного нету. Просто вот, ну, я говорю, что когда корни уже прорастают, там, допустим, у меня из маршу там, то он не такой вкусный становится, когда вот просто только росточек вверх идет. И вся пища вот пророщенная, она относится к вне страсти. То есть это не к тому, что там мы такие хотим быть все благостные и не будем пророщенной пищей. Вот, просто имейте в виду, что пророщенная пища, она относится к гуне страсти, то есть там очень много динамики. Это хорошо спортсменам, активным людям. Но вот в Аюрведе есть такое высказывание, что там пророщенный маш, вот если кушать его там по ложечке, не такой пророщенный, не чтобы там были 10 сантиметров, а такой вот там сантиметр где-то там, чуть больше, чуть меньше. Вот он, ну, как бы очень сильно вот, хорошо влияет на здоровье, продлевает продолжительность жизни там у человека. Вот. Ну, вата доши зимой такое, таким, возможно, не нужно. Не всем это подходит. Особенно вот, ну, это хорошо ослабленным людям. Оно дает силы, вообще тонус всему организму, прану. Мы говорили, что там есть три энергии, прана, оджас, теджас. Вот, и прана — это жизненная сила. То есть она дает способность человеку действовать, что-то достигать там в жизни, что-то там передвигать, что-то, да, вот это прана, ветер, что-то двигает он в ту, в другую сторону. И вот у человека больше энергии, как бы больше динамики становится. То, что могу, я еще поизучаю тогда про пророщенную пищу. Это вообще отдельная тема, я думаю, мы даже как-нибудь поговорим. Я пока не сильно этот вопрос изучал, так вот просто пробовал, что-то проращивал. Мне единственное, что мне понравилось больше всего, это маш пророщенный. Вот, поэтому я себе запишу эту темку, и я ее там как бы проработаю тогда. Я что-то подробнее расскажу. Вот, сейчас пока, ну, так я такое, я сильно не располагаю таким знанием. Просто знаю, что можно проращивать высокие, можно как бы такие легенькие, и вот их в салатики добавлять, кушать их. Это очень хорошо тем, кому это показано.
Будем ждать тогда. Спасибо темы этой. Вот Ксения тоже написала: благодарю всех вам благ. И тогда перейдем к следующему вопросу. У нас есть два вопроса не совсем по теме мышечной системы, но тоже про здоровье. Вот Татьяна пишет нам: подскажите, пожалуйста, была ли в ваших прошлых эфирах информация, как бороться с вирусами при беременности? Если нет, подскажите, пожалуйста, какие средства помогают от вируса избавиться, если есть беременность?
Да, при беременности это, ну, гораздо сложнее, и, ну, то есть, как бы, сложно, мне очень сложно советовать при беременности, то есть, как бы, понимаете, одно дело там просто больной человек, другое дело больной человек еще и беременный, как бы. Вот, то есть, как бы, мне очень сложно давать какие-то рекомендации такие во время эфира. То есть это можно, ну, самое такое безопасное, это какие-то вот, ну, внешние повязочки делать. Вот эти вот повязочки с имбирем, повязочки с, там, с перцем пипали, или черным перцем, или белым перцем, или вот эти сосновые веточки, или просто сосну у себя дома делать, ставить сосну, нарвали там елку какую-нибудь. Вот, вот эти вот все хвойные деревья, они тоже, ну, борются с вирусами. Вот, то есть вообще беременная женщина, то есть это сколько там, какой срок беременности и так далее, там в зависимости от этого можно какие-то лекарства рекомендовать. То есть я рекомендую, ну, тогда уж к аюрведическому врачу обратиться, если уж вы хотите, то есть самостоятельно лучше, ну, не заниматься этим. То есть при беременности лучше вот, чтобы с вами кто-то поработал. Потому что это очень много вещей надо знать, и не дай бог, что ты не так сделаешь, там, ну, с плодом какие-то проблемы начнутся и так далее. То есть это серьезный подход. Да, в таком положении лучше с врачами общаться, если, ну, то есть однозначно никакие специи при беременности кушать не надо. Вообще ни перцы там, ни даже пипали, который вроде бы, да, не повышает огонь в организме. Все специи, кроме там лавровый лист, фенхель, кардамон, там кунжут, анис, кроме вот этих специй перечисленных, все остальные специи мы не кушаем во время беременности, лактации. Ну да, и просто нужно знать подробно все здоровье человека, чтобы что-то посоветовать. Потому что, ну, здесь не подходят просто общие рекомендации. То есть это серьезная штука, беременность. Можете просто себе вот эти повязочки делать. Можете сосну дома поставить, вазочку там. Она будет помогать с этим. Вот, это то, что я могу посоветовать. Какие-то препараты, то есть, ну, я не берусь вот так вот в прямом эфире там. То есть это нету такого, что вот всем вот это подойдет. Нужно смотреть еще на много других вещей, там состояние здоровья ваше, там срок беременности, там, не знаю, климат даже, в котором вы живете и так далее. Поэтому лучше, ну, не знаю, там, обратитесь к врачу, там, классическому по аюрведе, там, в принципе, сейчас, ну, есть неплохое количество таких людей, которые разбираются в этих вещах. Либо, если это серьезная какая-то вещь, то, ну, можно просто даже классической медициной полечиться, узнать, какие можно лекарства там, и так далее. То есть, если это серьезная стадия, ничего страшного в этом нет.
Благодарю вот. Вас за ответ. И вот Татьяна тоже пишет: спасибо большое, поняла вас. Благодарю за интересную познавательную лекцию. И еще один вопрос не по теме. Здравствуйте, большое спасибо за очень интересные знания. Вопрос прямо не связан с сегодняшней интересной темой, прошу за это прощения. Вопрос: как можно компенсировать недостаток солнечного света? Ребенку 1 год, мы живем за полярным кругом. Есть ли какой-то смысл в назначенных физиопроцедурах и синтезированных витамине D?
Синтезированный витамин D. Ну, какой-то смысл есть, конечно. Насчет физиопроцедуры я тут не совсем понял, что под этим подразумевается. То есть это какие-то прогревания, там что ли, видимо. Недостаток солнечного света. Сейчас мы подумаем. За полярным кругом. Край, это, конечно, интересный момент. Сейчас. Ну, то есть, вот солнечная энергия, она содержит. Если там, ну, существуют нормальные поставки продуктов питания, то просто можно компенсировать это, ну, достаточным количеством солнечных продуктов, которые содержат, ну, такую солнечную энергию. Это топленое масло, желательно вот аюрведическое, которое, о котором я сегодня говорил в начале самом, по возможности. Ну, можно и такое, то есть не так, что это прям, то есть плохое что-то. Нет, просто есть еще лучше, как бы, топленое масло. То есть это всевозможные фруктики. Тоже смотря сколько ребенку лет, там нужно изучать этот момент. Потом... Ну, вот все продукты, которые растут на солнце, то есть это пшеница, вот эти вещи, то есть можно их употреблять, Можно камни какие-то подобрать драгоценные человеку, там, связанные с солнцем, там, рубин, еще что-нибудь, гранат. То есть это будет давать солнечную энергию. А так, ну, по возможности, может быть, выезжать с ребенком. Это будет лучше всего выезжать с ребенком куда-нибудь в теплый климат, там, на море, например, куда-нибудь съездить, там, знаю, там, в Приморский край куда-нибудь, там, или там, в Анапу, ну, как к Черному морю, еще к какому-нибудь морю. То есть там, вот, где солнышко, море. Это будет как-то давать солнечную энергию, солнечный свет. Но так в основном это драгоценные камни эти вещи дают. То есть питание просто питайтесь, все там оно будет, естественно, все попадать. Вот. И просто ну, нужно понять, если человек родился в таком месте, то в принципе не факт, что ему надо как бы сильно как-то усиливать солнечную энергию. Означает, что у него, может быть, ну, с солнцем какие-то сложности есть. Если мы будем усиливать, ну, солнечную энергию, это может привести к каким-то проблемам даже. Или, допустим, потом он родился. Если он родился вот там вот именно, где нету солнышка, то, в принципе, для него это нормально. Если у него не проявляется каких-то патологий, там вроде же в вопросе не указали ничего, да, относительно каких-то проблем со здоровьем.
Да, не написано. Да, ребеночку один год, написано. Может быть, пока еще тоже непонятно.
Один год, да, там написано?
Да, один год.
И ему прописали недостаток солнечного света, такой диагноз прописали физиопроцедуры. Вот, ну, я не совсем, да, осознал, что это такое.
Под физиопроцедурами она имела в виду ультрафиолетовое облучение, но, видимо, за полярным кругом это распространенное явление, раз солнца не хватает, то многим прописывают такое для здоровья.
Ну, то есть ультрафиолетовое излучение нужно смотреть, то есть как бы интересный вопрос. Я даже не знал, что там прописывают ультрафиолетовое излучение за полярным кругом. Ну да, то есть для витамина, который на солнышке вырабатывается, и это нормально. Я думаю, что да, как бы это вариант. Ну, получать его таким образом. Ну, просто нужно смотреть как бы по факту. Если мы ходим на эти физиопроцедуры, там, допустим, месяц, и месяц мы не ходим. Ребенок как бы как себя чувствует? Он ну, энергичный, такой радостный, полон энергии бегает. Или он наоборот такой как бы, поникший, какой-то уставший, у него плохо пища переваривается, он все время хнычет там. Вот. И потому что солнышко в организме, оно проявляется в виде вот, ну, такой цели в жизни, да, такой радости, энтузиазма, цели. Когда солнышко выходит, то есть появляется такая радость, у всех хорошее настроение, ясность такая, да, поставленные цели в жизни. И здесь то же самое, если мы ходим на эти процедуры, и ребенок активный, жизнерадостный, вот это по психике уже, то есть, то это, ну, как бы хорошо влияет. Если мы не ходим на них, и он все равно радостный, там, то, может, и не стоит ходить, там, может, толку там никакого нет. Потому что это интересный такой вопрос. Тоже мне сегодня такие необычные вопросы задали, которые я не сильно изучал. Я посмотрю тогда насчет этим заполярным кругом, тоже поспрашиваю там знатоков аюрведы, что можно в этом случае делать. То есть можно витамин D, да, еще там витамин D можно. Ну, то есть, если там все пришли к выводу, что только вот это ультрафиолетовое излучение помогает, и то, что оно нужно, то, скорее всего, можно регулярно ходить. Вот. Но, естественно, это не заменит настоящий солнечный свет. То есть стараться все-таки природный свет получать. Потому что это все наверняка ультрафиолет, естественно, он с электричеством связан. Вот. Электричество, оно создает, ну, такое, оно как бы вата-дошу выводит из равновесия. Электричество в виде там монитора, там, я не знаю, в виде магнитных полей, вата и пита-дошу оно создает, и, соответственно, там все остальное потом. Вот вата-доша это некие основы для остальных дош. да, то есть как бы сильная вата душа, она может превратиться в питу, в огонь. Вот, а такая как бы застывшая вата душа, это капха как бы. То есть все это энергии, и эти вата, пита, капха, энергия, оскверненная эгоизмом, или там прана, теджас, оджас. И в любом случае, ну, желательно контакт с природой какой-то, с природным солнцем. Может быть, иногда хотя бы выезжать там по возможности куда-то в солнечный климат, позагорать там. То есть это однозначно будет лучше. Но если пока никакой возможности нет, то вот можно, ну, скорее всего, единственный способ – это вот ультрафиолетовое излучение, чтобы через кожу, да, вот этот витамин D проявлялся. Ну, просто смотрите по самочувствию. Стоит ходить туда, не стоит. Просто это очень легко. Там, любая теория, там, знаете, надо есть мясо, вы там все умрете, если не будете есть мясо. Раньше такой подход был. Нужно просто проверять. Вот я не ем мясо, там, не знаю, уже там, лет, там, может быть, 8 где-то. Вот, и, ну, я здоровый человек, у меня все нормально, я себя лучше чувствую даже, мне вообще даже не тянет, как бы, отвращение к приему, там, мясной пищи. Я хожу здоровый, там, все, у меня сил хватает, я могу объесться так, что, там, мясом так не объешься, вот, вегетарианской пищей. Просто все на опыте смотреть, проверять. Я только вот это сейчас могу посоветовать, что такой вопрос действительно необычный, и... Я пока что. Есть, конечно, еще, ну, вариант, есть оксиды драгоценных камней, то есть, там, допустим, в аюрведе они басмы называются. Там вот это может быть солнечная энергия, может быть, там тоже будет вот этот вот витамин D, как бы, ну, то есть он туда будет попадать. Я посмотрю. Вот, потому что мы также будем, когда говорить в следующий раз про препараты, я посмотрю насчет солнечной энергии, может быть, что-то аюрведа предлагает в этом плане. Ну так, солнечная энергия, это вот, ну, в продуктах она, которые на солнце растут, пшеница там, а фрукты, то, что активно потребляется. Вот, но они, наоборот, могут у вас там вообще плохо перевариваться и даже не подходить. Потому что, ну вот, лучше всего кушать то вот в том климате, в котором мы живем, на самом деле. Там, если мы живем в холодной стране, обычно специи хуже подходят. В Индии, например, там специи лучше идут, потому что там солнышко много. Поэтому здесь такой вопрос, он как бы непростой. Нужно поизучать мне этот момент тоже. Не будем долго туда. Одно и то же повторять можно там, если есть еще следующее, тогда перейти. Пока да. Что оставим его открытым, я еще гляну.
Зимний вопрос такой получился актуальный, я думаю, не только для Заполярного круга, но и для многих других российских городов, где солнца не так много летом, ой, зимой точнее. И вот последний вопрос на сегодня. Слышала, что для вегетарианцев обязательно каждый день употреблять в пищу бобовые, как замещение мясного белка. Так ли это?
Замещение мясного белка, ну, в принципе, да, то есть не то, что прям много надо употреблять и часто, то есть, в принципе, раз в неделю, если вы там что-нибудь съедите бобовое, вот этого, ну, вполне достаточно. То есть, если у вас нету какой-то, если у вас сильно повышенная физическая нагрузка, там, я не знаю, грузчик там, да, или спортсмен там, я не знаю, или там, ну, как бы у вас много там какой-то физической активности, то вам, конечно, нужно больше тогда. И вы сами почувствуете, что оно вам лучше, оно вам дает силы, энергию. Вот если у вас больше интеллектуальный труд, там, писатель, там, программист, не знаю, там, еще что-нибудь там, сидите на одном месте, да, там, целый день, то не надо много есть, нету в этом смысла. То есть оно просто будет, ну, в виде жировой ткани может откладываться. Просто организм это будет выводить. Поэтому в зависимости от нашей способности переваривать пищу, от нашей массы, от нашей деятельности, в зависимости от этого нужно кушать либо больше, либо меньше. Но обязательно должны быть белковые продукты. Вот. Ну, в принципе, белковые продукты есть и в овощах. Там, шпинат, брокколи, там даже белокочанная капуста, там, даже в любой там, в какой-нибудь петрушке там даже есть белок. То есть это некая иллюзия, что ну, белка там не хватает как бы, человеку, там, даже если он растительной пищи. Нет, это просто именно бобовые, именно зерновые, вот эти ячмень, пшеница, именно орехи, они очень, как бы, они более всего содержат этих протеинов. И как бы, если мы хотим нарастить мышечную массу, хотим ее как бы, поддерживать в здоровом состоянии, то обязательно эти штучки нужно кушать. Там орешки раз-два там, в недельку, бобовые там, раз-два в недельку, сыры там, иногда покушать. И все, и никакой проблемы не будет, что прям нужно там, постоянно, там, каждый день, там, не знаю, чечевицу там, съедать. Нет, такого нету. Такого нету. Просто вы смотрите, если вам не хватает силы физической, можете там каждый день обязательно либо орешки, либо там бобовую кашку обязательно кушать. Там. Ну, единственное, что вот выкадыши, там, зерновую, бобовую пищу не нужно кушать, нужно либо орешки, там, либо молочные вот эти продукты, сыры, там, творог и так далее. Вот эти белковые продукты, там, молоко даже. Акадыши 11-й восходящий, нисходящий лунный день, когда зерновую пищу не рекомендуется кушать. Вот, и все, то есть нету никакой вот этой проблемы, что якобы там человек, если не будет. Просто это больше, допустим, у меня было такое, у меня как бы луна сильная, я не люблю много зерна кушать, приходится заставлять себя. Вот один раз было, что я так получилось, что я целую неделю зерно не ел просто. Ни бобовое, никакое. Ну, как-то вышел, что-то все время молочку какую-нибудь поешь, там овощи, что-нибудь такое легкое, там фрукты. Ну, это летом было. И вот и через неделю я просто улетать начал. То есть у меня как будто ну, земля из-под ног ушла, я куда-то там в космос улетаю, и чувствую, что что-то к земле меня совсем не притягивает, как бы сил как-то нету. Вот, ну, такой какой-то тонкий план, вот эта луна, там, да, такая тонкая энергия, ты вот куда-то в ментальную энергию там больше уходишь, нужно что-то покушать. Там, зерновую поел, о, все, раз сила появилась. Хорошее, то, что с солнышком связано, да, оно дает концентрацию, силу, вот эту шакти такую, энтузиазм некоторый. Луна, она как бы там, вот эта всякая мистика там и так далее, такой более тонкий план, поэтому, то есть организм вам сам даст понять, когда вот он, когда ему не хватает белка, ему просто будет нравиться фасольку там покушать. Главное, это умеренно все есть, размеренно, не переедать, чтобы не было токсинов. И орехи там, в принципе, можно кушать на протяжении дня. Там, утром, даже вечером можно их покушать. Ну, вот кроме арахиса. Арахис лучше там кушать, ну, там, допустим, где-нибудь с 10 там, до 3-4 часов дня. То есть примерно ближе к обеденному времени арахис именно. Вот, все остальные орешки, в принципе, там их почти целый день можно кушать. И сыры тоже с утра до вечера можно кушать, но не как отдельный прием пищи. То есть с овощами, где-то с чем-то. Вот. А сыр не надо кушать с медом, там. Это не очень хорошее такое сочетание. Ну, на следующем поговорим еще об этих вещах. Нету такого, что обязательно ты должен съедать там чашку, там, не знаю, гороха там каждый день. Нету такого. Просто смотрите по роду деятельности, по силам. И смотрите, там, день покушали бобовые, день не покушали. Вот, что вам больше нравится там. Не надо, каждый день точно не надо есть, и особенно много, если у вас нету специфики, вот именно, что вам нужно много физической силы, и вы хотите побольше мышечной массы. Вот такой ответ.
Каждый эфир с вами это просто кладезь ценной информации. Благодарим вас за это. И чувствуется, что впереди у нас еще больше ценной информации, поэтому будем с нетерпением ждать следующих встреч с вами, следующих секретов здоровья. Спасибо вам за сегодняшнюю беседу и до новых встреч.
Всего хорошего, до встречи. Я отвечу вот на эти вопросики, которые сегодня в эфире задавали. Я их попробую найти там по пророщенной пище и по поводу солнышка. Интересный вопрос, мы их тоже разберем в следующем эфире. Спасибо всем радиослушателям, спасибо вам, Анна, за поддержку.
Спасибо вам, Алексей. До новых встреч, до свидания.
До свидания.